финансовых организаций будет означать выход Греции из еврозоны. Вчера вечером десятки тысяч людей собрались в центре Афин, чтобы выразить поддержку греческому правительству. Сегодня ожидаются акции протеста его противников. Торги на фондовых биржах США завершились в понедельник с существенным понижением основных индексов. На торгах в Нью-Йорке индекс Dow Jones, отражающий стоимость акций 30 крупнейших корпораций США, упал на 350 пунктов, то есть почти на 2%. Одновременно с этим специализирующиеся на акциях высокотехнологичных компаний индекс NASDAQ и сводный индекс S&P 500 понизились более чем на 2% каждый. По мнению аналитиков, падение цен на американских фондовых рынках в первую очередь связано с опасениями инвесторов относительно финансового кризиса в Греции и возможного выхода этой страны из зоны евро. Газета Wall Street Journal отмечает также, что тревогу у американских инвесторов вызывает ситуация с государственным долгом Пуэрто-Рико и падением цен на фондовых биржах в Китае. Как заявил в понедельник губернатор Пуэрто-Рико Александра Гархия Падилья, государственный долг этой островной территории США составляет около 72 миллиардов долларов, и правительство не в состоянии его погасить. В свою очередь, администрация президента США Барака Обамы заявила, что федеральное правительство США не планирует оказания Пуэрто-Рико помощи в выплате долга. Очередные президентские выборы в Белоруссии пройдут 11 октября 2015 года. Такое решение во вторник приняли депутаты Национального собрания страны. Регистрация кандидатов продлится до 15 сентября. В прошлом году нынешний глава государства Александр Лукашенко заявил о своем намерении участвовать в выборах 2015 года и тем самым баллотироваться на пятый президентский срок. Как отмечает РБК, власти России заявили о поддержке кандидатуры Лукашенко.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Сегодня стартовал 32-й раунд женевских дискуссий. В первый день грузинская сторона призвала участников встречи строго следовать правилам формата. Речь шла о дискуссиях во второй так называемой гуманитарной группе. В последнее время они постоянно срываются из-за нежелания представителей России, де-факто Республика Абхазия и Южной Осетии, обсуждать проблему возвращения вынужденно перемещенных лиц. Между тем, большинство беженцев даже спустя более чем 20 лет хотят вернуться в родные места. Об этом свидетельствуют обнародованные сегодня результаты исследования, проведенного по заказу Верховного комиссариата ООН по делам беженцев в Грузии. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Вчера директор Российского центра политической конъюнктуры Алексей Чесноков, комментируя дискуссию в абхазском парламенте относительно перспектив создания и функционирования информационно-координационного центра МВД России и Абхазии, выступил с облетевшей многие СМИ бодрой реляцией. Стороны, наконец, пришли к единому мнению по деталям соглашения о сотрудничестве в правоохранительной сфере. Но мгновенно последовал ответ спутник Абхазия, министра внутренних дел Республики Беслана.
Мы просим прощения, это был Виталий Шария. Предлагаем вашему вниманию сюжет Мзии Парисишвили.
Представители грузинской делегации Давид Донду и Кетеван Сихелашвили перед началом дискуссии пообщались с журналистами прямо у входа в офис ООН в Женеве. Они несколько раз повторили, что настроены на конструктивный диалог с участниками встречи 32-го раунда. Замминистра иностранных дел Давид Донду рассказал, о чем именно он намерен говорить в первый день встречи с председателями формата от США, ООН, ЕС и ОБСЕ.
Необходимо соблюдение установленных процедур, проявление большей ответственности повестки дня со стороны всех участников встречи, для того, чтобы обсуждение вопросов и дискуссии были по существу и шли конструктивно. Главными гарантами этого являются и должны быть сопредседатели.
Последние встречи в Женеве оказывались на грани срыва. Камнем преткновения не в первый раз становится рабочая встреча так называемой второй группы, в которой обсуждаются гуманитарные вопросы. Естественно, Грузия ставит повестку вопроса возвращения беженцев. Бывший глава грузинской делегации Давид Залкальяни рассказывает, как это обычно происходит в Женеве.
Как только поднимался вопрос о вынужденно перемещенных лицах, представители российской, абхазской и юго-осетинской сторон демонстративно поднимались и оставляли заседание второй рабочей группы. Они перемещаются во второй зал, где идет встреча первой, так называемой политической группы. Тем самым идет целенаправленная попытка изменить формат женевских дискуссий. Грузинская сторона должна приложить немало усилий, чтобы этого не допустить.
Однако, зная позиции сопредседателя и остальных участников формата, Давид Залкальяни настроен скептически. Он считает, что и в ходе нынешнего раунда встреча второй группы будет сорвана. Между тем, грузинская делегация прибыла в Женеву, имея на руках новые данные. Большинство беженцев спустя десятилетия не теряют надежду и хотят вернуться в родные места. Об этом свидетельствуют результаты последнего соцопроса, который был проведен по заказу Верховного комиссариата ООН по делам беженцев в Грузии. Исследование прошло в конце прошлого года. Были опрошены более 2000 беженцев в разных регионах Грузии. Об их настроениях сегодня рассказал министр по вопросам беженцев и их расселению Созаш Субари.
91,5% опрошенных беженцев говорит, что вернется в том случае, если Абхазия и Южная Осетия будут полностью реинтегрированы в Грузию. 2,5% не знают, как поступят. И только 6% опрошенных говорят, что они не хотят возвращаться туда. По всей вероятности, это те люди, которые считают, что лучше устроились здесь, в Тбилиси, или в других уголках Грузии. Тем самым миф о том, что дети беженцев, новое поколение, уже не хочет возвращаться в родные места родителей, развеет.
Заявил Созаш Субари. Впрочем, судя по заявлениям представителей де-факто республик, эти данные они даже не выслушают. Как заявил глава МИД де-факто республики Абхазия Вячеслав Черик по российским СМИ, абхазская сторона не намерена обсуждать вопрос беженцев на женевских дискуссиях 1 июля. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Тема межведомственных соглашений между Россией и самопровозглашенной Республикой Абхазия остается в Сухуми самой острой. Напомню, что абхазский парламент на прошлой неделе отклонил кремлевский законопроект о создании российско-абхазского информационно-координационного центра органа внутренних дел. Вчера вдруг появилась информация, что Москва и Сухуми согласовали позиции, но ее тут же опровергли. С подробностями наш постоянный абхазский автор Виталий Шария.
Вчера директор Российского центра политической конъюнктуры Алексей Чесноков, комментируя дискуссию в абхазском парламенте относительно перспектив создания и функционирования информационно-координационного центра МВД России и Абхазии, выступил с облетевшей многие СМИ бодрой реляцией. Стороны, наконец, пришли к единому мнению по деталям соглашения о сотрудничестве в правоохранительной сфере. Но мгновенно последовал ответ «Спутник Абхазия» министра внутренних дел республики Беслана Хагба. В настоящее время абхазская сторона продолжает работу над своей редакцией проекта соглашения. Министр также сообщил, абхазская сторона еще не проводила переговоры с российскими коллегами по выработке общих подходов относительно функций, штатной численности и другим вопросам создания информационно-координационного центра органов внутренних дел. Конец цитаты. А сегодня молодой абхазский парламентарий Тенгиз Агрба опубликовал заявление на сайте «Все об отношениях Абхазии и России», том самом, где 19 июня появился возмутивший многих в Абхазии выпад все того же политолога Алексея Чеснокова против коллеги Тенгиза Беслана Цвинария. В заявлении, в частности, говорится: «К сожалению, опять приходится наблюдать топорные действия представителей Российской Федерации». Политолог Алексей Чесноков, еще не извинившись перед депутатом Беслана Цвинария за хамский ответ ему, где вместо аргументов мы слышим оскорбительные формулировки типа «неадекватный националист», вновь пишет текст о якобы подписанном межведомственном соглашении. Зачем? Что за логика? Кого и зачем вводить в заблуждение? И какие истинные мотивы действий? Складывается ощущение, что у них стоит задача дестабилизировать обстановку в регионе и создать антироссийские настроения среди абхазского народа. Конец цитаты. Это заявление вызвало шумное одобрение абхазских пользователей соцсетей. Вместе с тем интересны комментарии ситуации со стороны грузинских наблюдателей. Есть там и скрытое, и нескрываемое злорадство, есть порой и восхищение, не знаю, насколько искреннее, безумству храбрых. Собственно, все это было абсолютно предсказуемо. И преобладающая мысль в комментариях грузинской стороны: «А вы, абхазы, оказывается, не ожидали? Вы не знали, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке?» и так далее. Что на это сказать? Я всегда предлагаю исходить из аксиомы, что в любом обществе хватает людей честных и плутов, озабоченных только собственной выгодой и думающих об общем благе, дальновидных и наивных. Так вот, не надо думать про абхазов как про неких наивников. На протяжении всего послевоенного времени, в течение которых российско-абхазские отношения развивались весьма по-разному, в абхазских СМИ встречались самые что ни на есть здравые рассуждения о них. В частности, анализировались и возможные опасности, связанные с активизацией в российской политике людей, судьба абхазов, которым глубоко безразлична. А еще всякий раз, когда я задумался о теоретических возможностях реализации сокровенной грузинской мечты, или, как ее также называют, идеи фикс о возвращении абхазов в лоно Грузии, вспоминал, что, как показывают уроки истории, вчерашних противников может чаще всего помирить и объединить новый общий противник. И можно не сомневаться, что в душах многих грузинских наблюдателей сейчас забрезжила надежда. Напрасно. Не буду перечислять всех аргументов, их слишком много, и они не раз уже приводились. Главное, России невыгодно сегодня терять одного из немногочисленных и всецело преданных союзников, каков бы ни был его размер и вес в мире. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
А сейчас время обзора грузинской прессы, который подготовил в Тбилиси Серго Бригвадзе.
Неустойчивая почва, оставшаяся после схода оползня 13 июля около Тбилиси, может привести к очередной катастрофе, заявила в интервью газете «Алия» глава Института по изучению земли Тея Годуладзе. Очередной оползень может спровоцировать землетрясение. Предсказать подобные явления не представляется возможным, однако эта местность находится в сейсмической зоне, говорит Годуладзе.
Мы осмотрели территорию и сообщили о возможной угрозе в Совет по управлению кризисными ситуациями. Необдуманное вмешательство в естественные процессы может привести к тяжелым последствиям, поэтому необходимо все тщательно изучить, установить с помощью аэрофотосъемки, какова масса неустойчивой почвы, и исследовать ее глубину. Лишь после этого можно с точностью говорить о масштабах опасности.
Эксперты из Института по изучению Земли уже провели ряд сейсмологических исследований. На анализ собранных данных потребуется несколько недель, после чего его итоги представят общественности. Слова грузинского патриарха Ильи II о том, что Тбилисский зоопарк был построен на деньги, полученные коммунистами от переплавки церковных колоколов, вызвали в обществе неоднозначную реакцию. Одни посчитали их неуместными на фоне произошедшей катастрофы, другие поддержали главу православной церкви, согласившись, что грех не остается безнаказанным. И вот спустя 2,5 недели поддержать патриарха решил ректор университета имени святого Андрея Первозванного Серго Вардусанидзе. В интервью газете «Алия» он заявил, что у патриархии имеются документы, подтверждающие выделение средств, вырученных от переплавки колоколов, на строительство зоопарка. Происходило это в 20-е годы прошлого столетия, рассказывает респондент издания.
На территории дворца шахмат в Тбилисском парке Веры раньше располагалась церковь Святого Николая, которую вместе с Верийским кладбищем уничтожили еще в 30-х годах. Такая же участь постигла две церкви на улице Ахулидиани, одну на улице 9 апреля, а еще одну на проспекте Руставели. Стройматериалы после демонтажа этих церквей пошли на строительство разных объектов, а золотые, серебряные и медные колокола переплавляли. В одном из документов, датированных 1930 годом, говорится, что на деньги, полученные после переплавки этих колоколов, была благоустроена территория Тбилисского зоопарка.
Затопленная 13 июня дорога, идущая от бассейна Лагуна Веры до автостоянки на улице Эльбакидзе, была также вымощена стройматериалами из церкви Святого Николая, говорит Сергувар Досанидзе. Государственная служба аудита выявила коррупционные схемы в Министерстве по делам беженцев, пишет газета «Квейрис Палитра». Об этом журналисту издания «Эки Асатиани» сообщил глава ведомства Созар Субари. Чиновник сетует на то, что некоторые представители оппозиции пытаются обвинить в коррупции самого Субари. Однако министр утверждает, что подозревал о злоупотреблениях сразу после прихода ведомства, провел внутреннее расследование и передал материалы в прокуратуру. Сергу Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Международная группа по предотвращению кризисов представила сегодня в Брюсселе доклад «Чечня. Внутреннее зарубежье». В нем отмечается, что хотя к настоящему времени власти республики достигли больших успехов в подавлении подполья, восстановлении городов и росте официальных экономических показателей, эта стабильность обманчива. Корреспондент русской службы «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова поговорила с авторами доклада, экспертами Международной группы по предотвращению кризисов Варварой Пахоменко и Екатериной Сакирянской.
Цитирую из краткого содержания доклада. Кадыров пользуется своей властью для превращения Чечни в почти независимое политическое образование, собственной идеологией, религиозной политикой, силовыми структурами, экономикой и правовым режимом. А установившийся мир хрупок, потому что его чрезвычайно персонализированное правление опирается на репрессии и произвол, которые Москва терпит. На что в первую очередь вы обращаете внимание в этом докладе?
Насилие в Чечне за последние годы стало значительно менее масштабным, если сравнивать с событиями особенно 2000-х годов. И оно стало скорее более целенаправленным и касается определенных людей. Тем не менее, уровень страха в обществе крайне возрос. И все люди сейчас, с кем мы общались, там говорят, что боятся сейчас значительно больше, чем боялись во время войны. Определенные случаи насилия против представителей разных групп. Это и адвокаты, это и судьи, и это последователи, например, салафитского направления в исламе, или это могут быть журналисты. В тот или иной момент подвергались преследованию. И каждый знает какого-то знакомого, родственника или кого-то, кто прошел через вот такой опыт. И этого часто достаточно для того, чтобы люди понимали, что с ними могут поступить точно так же. И они многие боятся говорить, многие боятся что-то делать или жаловаться. Собственно, поэтому в Чечне очень сложно работать. В частности, очень сложно работать независимым исследователям. Люди панически боятся говорить. Люди боятся говорить под своими именами, потому что боятся мести со стороны Рамзана Кадырова. Мы постарались описать, как функционирует система, и как в том числе вот эта атмосфера страха стала частью системы, на которой держится, собственно, вот этот персональный культ Рамзана Кадырова, культ личности, и как это функционирует все институты власти вокруг этого.
Ну вот для того, чтобы понимать, как функционируют институты власти в Чеченской Республике, я все-таки попрошу вас привести некоторые примеры. В чем именно они проявляются, Екатерина?
Это может проявляться просто в любых конфликтах представителей элиты чеченской с любым обывателем. Может быть, дорожно-транспортное происшествие, в котором люди поругались, и оно может закончиться очень плачевно для тех, кто не принадлежит к этой элите. Его просто могут избить. Иногда это может быть просто запугивание. Очень часто, как Варвара сказала, поскольку жители Чечни, каждый из них знает кого-то лично, кто уже пережил жестокое обращение, им, в общем, много не надо. Достаточно позвонить кому-то из родственников и выразить определенные угрозы. Иногда, там нам рассказывали люди, у которых отняли компенсацию. Я не буду уточнять, за что, потому что они не хотели, чтобы их как-то идентифицировали. Но они не согласились дать весь тот откат, который у них просили. Их задержали, их держали в подвале какое-то время, подвергли унижающему обращению, жестокому обращению, и держали там, пока все деньги, которые они должны были заплатить, родственники не привезли. Это может быть более жесткое давление на заявителей в связи, например, с фактами коррупции. Так, женщины, которые пытались добиться расследования их украденного материнского капитала, вместе со своими мужьями были вывезены в лес, где была произведена имитация расстрела, для того, чтобы они прекратили жалобы.
В них стреляли холостыми патронами, что ли?
Стреляли поверх голов. Или говорили, что сейчас вот их расстреляют и убьют. Их очень сильно напугали. Коллегия присяжных, которая однажды вынесла то решение, которое не понравилось руководству Чеченской Республики, была в полном составе однажды, как минимум нам известен один такой случай, вывезена в лес, где им было сказано искать боевиков, которых они отпустили. Оперативник, который вместе со своим коллегой произвел задержание подозреваемого бойца ОМОНа, был на следующий день сам задержан, очень жестоко избит, подвергнут пыткам в течение нескольких часов на базе ОМОН перед остальными бойцами ОМОН, где было ему сказано, что с каждым, кто попытается что-то предпринять против неприкасаемой группы ОМОНовцев, случится то же самое.
Правильно ли я понимаю, что вот подобные акты насилия зачастую фиксируются самими агрессорами и выкладываются в социальные сети или распространяются через сеть WhatsApp, достаточно широко известную в Чечне, и многие пользуются для того, чтобы продемонстрировать вот силу и свои возможности и еще больше запугать людей?
Да, 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 это один из распространенных таких методов. Действительно, эти ролики записываются, в том числе избиений, пыток, в том числе женщин, издевательств. Они выкладываются, распространяются на мобильных телефонах, а это, безусловно, создает вот эту атмосферу ужаса. Кроме насилия, еще очень важным фактором является публичное унижение. И очень многие жители Чечни нам говорили, что насилие еще как-то можно пережить, но тебя же публично опозорят. Сделать тебя проституткой или наркоманом, как случилось, например, с Кутаевым. Достаточно известное дело у человека, который сейчас признан политическим заключенным в Чечне, и ему подбросили 3 грамма героина, и он был осужден. То есть взрослый мужчина с хорошей репутацией в обществе. Он, как говорят нам жители Чечни, уже не сможет достойно жить в этой республике и ходить с высоко поднятой головой.
Татьяна, вот то, о чем сейчас рассказывают Екатерина и Варвара, с вашей точки зрения, насколько вообще вписывается в общую картину ситуации на Северном Кавказе и перекликается с тем, что происходит в том же Дагестане, например, о котором совсем недавно вы подготовили свой доклад под названием «Война без войны». Ведь там тоже речь идет об угрозах, о массовых унижениях людей, бесконечных проверках. Насколько это вообще в тренде общем в Северокавказе?
Марина, конечно, можно проводить определенные параллели между тем, что происходит сегодня в Чечне, и тем, что происходит в Дагестане. И это, конечно, касается похищения людей, жестокого обращения, пыток, исчезновений людей. Но Чечня занимает в Российской Федерации на сегодняшний день, и об этом, собственно, пишут авторы доклада, совершенно уникальное положение. Это единственный регион страны, где силовые структуры фактически не контролируются федеральным центром. Силовики в Чечне де-факто подконтрольны непосредственно главе республики, то есть Рамзану Ахматовичу Кадырову. И это очень сильно отличает Чечню от других регионов. Кадыров, по факту, является хозяином Чечни. Российское право, об этом тоже довольно много сказано в докладе, в Чечне не работает, а работает формулировка «Рамзан сказал».
С другой стороны, вы же в этом докладе отмечаете как раз, что благодаря Рамзану Кадырову практически удалось уничтожить вот это вот какое-то подполье сепаратистское или снизить его вот, деятельность и влияние на общество до минимума. Но с этой точки зрения люди, которые ратуют за железный кулак, там, за железную волю, могут сказать, ну так отлично.
Он, безусловно, в определенной степени с этой задачей справляется. И именно поэтому эта чеченская модель, она воспринимается как очень успешный опыт и в Кремле, и значительная часть российского руководства. И недавно, мы помним, Владимир Владимирович даже рекомендовал Украине использовать опыт Чечни для разрешения проблем с Донбассом. И он прямо сформулировал, как он это сделает. Покупать их деньгами и автономией. покупать лояльность. Но мы, как организация, которая исследует конфликты, вооруженные конфликты, и пытается предложить рекомендации по их устойчивому решению, мы говорим о том, что эта стабильность и этот мир, они очень хрупкие. Проблема на самом деле не решена. Если мы будем по-прежнему закрывать глаза на ситуацию в Чечне и думать, что там все нормально, мы просто будем аккумулировать эти проблемы, которые взорвутся все равно. Не начато даже примирение ни внутри чеченского общества, ни между чеченцами и русскими. Существует очень сильное экономическое неравенство, где элиты накопили огромные капиталы и обогащаются с каждым днем, а население живет очень тяжело, несмотря на огромные финансовые средства, которые направлялись в Чечню. И кроме того, есть проблема вот этих самых силовых структур, которые, по сути, не подотчетны федеральному центру. На наш взгляд, все это может в один момент вылиться в полномасштабный конфликт.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
Российское правительство сочло необходимым аннулировать договор с Грузией о взаимной выдаче преступников. Кабмин решил одобрить это предложение и направить его президенту, сообщает РИА Новости. Соответствующее постановление у 26 июня о разрыве договора о экстрадиции лиц, осужденных к наказанию в виде лишения свободы, размещено на официальном портале правовой информации. Абхазский кабинет министров утвердил предложение МИД о заключении межправительственного соглашения о взаимных безвизовых поездках граждан самопровозглашенных республик Абхазия и Южной Осетии, сообщает РИА Новости. Как отметил замминистра иностранных дел Олег Ашба, соглашение о безвизовом режиме будет подписано в ближайшем будущем. Во внешнеполитическом ведомстве самопровозглашенной республики убеждены, что подписание безвизового соглашения будет способствовать упрочению договорно-правовой основы двухсторонних отношений и укреплению достигнутого уровня Абхазо-Юго-Осетинского партнерства, что отвечает интересам Абхазии. Тбилисское муниципальное собрание Сакрибула приняло сегодня, 30 июня, решение о присвоении Тбилисскому международному аэропорту имени Шата Руставели, сообщает Интерпресс-Ньюс. На проведенном по этому вопросу заседании это решение поддержали 30 депутатов, один воздержался. Вместе с тем, в связи с присвоением столичному аэропорту имени высказались и другие мнения. Так, председатель фракции «Национальное движение» Севдия Угрехилидзе выступила с инициативой присвоения Тбилисскому международному аэропорту имени первого грузинского президента Звиада Гамсахурдия. Независимый же депутат Олека Элисашвили требовал, чтобы депутаты не принимали поспешных решений по этому вопросу. Между тем, как заявил в беседе с журналистами председатель фракции «Грузинская мечта», «Демократическая Грузия» в столичном Сакрибула Рима Берадзе, она счастлива тем, что принимала участие в процедуре присвоения Тбилисскому международному аэропорту имени известного в мире выдающегося грузинского поэта и государственного деятеля Шата Руставели. По ее словам, альтернативы имени Руставели нет. Верховный суд Южной Осетии 8 июня 2015 года поступило заявление генерального прокурора самопровозглашенной республики о признании бывшей администрации Дмитрия Санакоева экстремистской и запрете ее деятельности на территории Южной Осетии, сообщили и ОРЕС пресс-службе Верховного суда республики. В пресс-службе отметили, что по результатам рассмотрения судом вынесено решение о удовлетворении заявления юго-осетинского генпрокурора.
Новости представила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. До конца июля свыше 500 работников завода «Руставсталь» будут уволены. Как заявил сегодня директор предприятия «Нукзар» Качухашвили, это вынужденная мера, обусловленная как 40-процентным падением цен на сталь, так и несвоевременными, по мнению менеджера, решениями судов, которые наложили арест на активы завода из-за иска на сумму всего в 4500 лари. Руководство профсоюза призывает власти хоть как-то помочь сотням оставшихся без средств к существованию людей. Подробности в материале нашего специального корреспондента Ираклия Орагвелидзе.
Большая часть увольняемых сотрудников ООО «Руставская сталь» остались без работы еще 2 марта этого года, когда 360 человек были отправлены в бессрочный отпуск. Теперь на предприятии решили окончательно расстаться с этим персоналом и дополнительно сократить число работников на 150 человек. Менеджмент объясняет свои действия необходимостью сохранить производственный процесс. В интервью радио «Эхо Кавказа» гендиректор «Руставстали» Нукзар Качухашвили высказал сожаление, что руководство в целях экономии средств вынуждена пойти на массовые сокращения.
Общемировое падение цен на сталь нанесло нам серьезный урон. Однако основной причиной сокращения персонала являются непонятные действия судьи Лаши Кочиашвили, который в ходе судебных разбирательств 24 февраля нынешнего года из-за иска некой Этерм Твралашвили на сумму размером в 4553 лари наложил арест на наше имущество. На протяжении последних 4 месяцев мы испытываем серьезные финансовые затруднения и вынуждены пойти на этот шаг, чтобы окончательно не остановить производственный процесс. Мы уже перечислили эти деньги на счет гражданки, однако судебное рассмотрение слишком затянулось и непонятно, когда завершится.
В этой ситуации, продолжает Нукзар Качухашвили, менеджмент предприятия находится в постоянном контакте как с центральными и муниципальными властями, так и с профсоюзами, которые на словах оказывают им всестороннюю поддержку. Однако никто не решается оспорить решение судебных властей, а поэтому сокращения неизбежны.
Мы оспариваем дело в Верховном суде, несмотря на то, что уже перечислили деньги истцу. Однако там даже не установлена дата рассмотрения нашего прошения. Мы надеемся на быстрое и справедливое рассмотрение нашего дела, однако время упущено. На восстановление металлургического производства в полном объеме уйдет от 3 до 6 месяцев.
Заявил Нукзар Качухашвили. Профсоюзах виновниками происходящего считают и менеджмент, и власти. В разговоре с «Эхом Кавказа» глава профсоюза металлургов Томас Долаберидзе сказал, что ему непонятны действия руководства предприятия, которое, идя на принцип, поставило под удар благополучие тысяч работников. Однако еще больше вопросов порождают действия властей, считает профсоюзный деятель.
Мы ждем от властей адекватных действий по защите прав работников отрасли. В правительстве обходят молчанием фактическое банкротство «Руставстали», при том, что в недалеком прошлом при прямом вмешательстве властей для предприятия RMG Gold создавались тепличные условия. В том случае власти наглядно продемонстрировали, что ради интересов инвестора они могут даже пренебречь правами человека, культурным наследием и экологией. В нашем же случае ради мизерной суммы демонстративно разоряют флагман металлургии. Однако доля ответственности лежит и на руководстве «Руставстали», которое из-за мнимой принципиальности завело процесс в тупик. Необходимо было уплатить сумму, а потом уже вести судебные разбирательства, не ставя под удар положение более 2000 работников. Свое веское слово в этом должно было сказать Министерство труда, однако там нет дела до происходящего. В ведомстве заняты проведением презентации и созданием сайтов при полном игнорировании своих основных обязанностей.
Возмущается Томас Долаберидзе. Власти действительно ничего не говорят о дальнейшей судьбе увольняемых сотрудников «Руставстали». Глава предприятия Нукзар Качухашвили заявил, что уволенным работникам будет предложено пройти курсы повышения квалификации за счет предприятия, в рамках которого предусмотрено усиленное изучение английского языка и компьютера. В профсоюзе металлургов это предложение назвали издевательством. Ираклий Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго. Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Сегодня на заседании правительства самопровозглашенной Республики Абхазия рассмотрели множество вопросов. В частности, было одобрено соглашение с правительством самопровозглашенной Республики Южная Осетия о безвизовом режиме и отклонено предложение об изменениях в положении о комитете по репатриации. С подробностями в Сухуми наш корреспондент Елена Заводская.
Началось заседание с назначения Батала Кубахи на должность заместителя министра культуры и охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия. Кабмин одобрил соглашение между правительствами Республики Абхазия и Южной Осетии о взаимных безвизовых поездках граждан. Заместитель министра иностранных дел Олег Ашба сказал:
МИД полагает, что подписание соглашения будет способствовать развитию дружественных отношений, укреплению экономических, торговых, культурных и иных связей между Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия. Подписание соглашения будет способствовать упрощению договорно-правовой основы долговременного развития отношений двух стран и закреплению достигнутого уровня абхазо-осетинского партнерства, что отвечает интересам Абхазии. В соответствии с заключением Министерства юстиции Республики Абхазия, представленном на рассмотрении проекта соглашения, отсутствует положение, противоречащее законам Республики Абхазия. Министерство финансов Абхазии отмечает, что подписание соглашения не создаст каких-либо новых финансовых обязательств и иных дополнительных расходов за счет средств республиканского бюджета.
Проект постановления о внесении изменений в постановление о порядке посещения карстовых полостей на территории Республики Абхазия представил Кабмину министр по курортам и туризму Автандил Гарцкий. Он сообщил:
речь идет о том, что сотрудники спелеоклубов приезжают в Абхазию с целью посещения карстовых пещер. Они должны делать заявку. Разрешение дает Министерство по курортам и туризму и согласует это с Госкомитетом по экологии и охране природы. Тут есть важный пункт, которого мы добивались. При открытии новых полостей в пещерах выбор наименования должен осуществляться по согласованию с Государственным комитетом Республики Абхазии по экологии и охране природы.
Председатель Госкомитета по экологии проинформировал, что список пещер Абхазии насчитывает 150 наименований, но только 10% названий абхазские. Премьер-министр Артур Миквабе поручил создать специальную комиссию, которая изучит проблему. Он обратил внимание коллег на то, что необходимо изучить мировую практику. Изменения, которые предлагал внести в положение Государственном комитете по репатриации его председатель Вадим Харазия, касались порядка формирования коллегии. Члены Кабмина усмотрели нарушение принципа разделения ветвей власти в том, что авторы проекта предлагали включить в состав коллегии двух депутатов парламента. По их мнению, представители законодательной ветви власти не могут работать в структуре исполнительной власти. Вопрос отложили до выяснения позиций. Республиканское унитарное предприятие «Дом отдыха Абхазия» сняли с баланса комитета по репатриации, у которого нет средств на его реконструкцию, и передали госкомимуществу для оценки его состояния и передачи последующим в аренду. Такой большой объект в центре города не должен простаивать, он должен работать и приносить в казну налоги, считает премьер-министр Артур Миквабе. Выдачу лицензии госкомпании «Абхазвторресурсы» на вывоз 2000 тонн цветных металлов одобрили только 10 министров. Пятеро были против, один министр воздержался. Не всем было понятно, что именно собирается вывозить госкомпания, по какой цене и какие налоги от этой сделки поступят в бюджет страны. Несмотря на сомнения, большинством голосов вопрос решили положительно. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Вчера в Тбилиси чествовали Николая Цискоридзе. Всемирно известного танцора балета пригласили на презентацию посвященного ему издания. Мероприятие прошло в Национальной библиотеке Грузии. На нем побывала наш корреспондент Анастасия Славенская.
Вечер открывается с экспромта. Николай Цискоридзе в дуэте с певицей Софией Нижарадзе поет «Тбилисо» у черного рояля, усыпанного красными розами. Главный герой держится непосредственно, шутит, виртуозно смешивая русский с грузинским и приветливо улыбается гостям. Говорит, что когда увидел книгу впервые, был немного озадачен. Она больше походила на подарочное издание бессмертного витязя в тигровой шкуре, нежели на биографическую книгу о творческой жизни танцора балета. Книга и правда внушительная. Настоящая энциклопедия, более 400 страниц об одном человеке. Цискоридзе признается, что в суровые 90-е годы он и помышлять о подобном не мог. Он вспоминает, как танцевал перед хорошенько укутанной в теплую одежду тбилисской публикой, в распоряжении которой за неимением хлеба оставались только зрелища. Овации, роскошные сцены и известность пришли к нему уже в Большом театре. Вот что говорит Цискоридзе о своем уходе из театра, в котором он прослужил 20 лет.
Большой театр – это мой дом, я в нем вырос. Это главный театр, где я хотел танцевать. Я целенаправленно уехал в Москву для того, чтобы быть артистом Большого театра. И ушел оттуда я сам. Как хотел, так распорядился своей жизнью.
Цискоридзе признается, что не жалеет ни о чем. Более того, говорит, что даже рад, что его сценическая карьера завершилась. Видя себя танцующим на экране, ему кажется, что это и не он вовсе, а какой-то другой человек из другой прошлой жизни. А еще, как выяснилось, Цискоридзе долгие годы чувствовал себя обделенным вниманием грузинского зрителя.
Когда начались 2000-е годы, меня никогда не приглашали. Потому спустя 10 лет, когда вдруг кто-то обо мне вспомнил и решил сделать про меня книгу, мне было очень удивительно. Я думал, ну, сделают маленькую книжечку, что я тоже когда-то танцевал. Но вдруг сделали такую огромную книгу, я потрясен, потому что мне это очень приятно.
Задумала и осуществила эту идею Манана Картозия, руководитель издательской группы «Сезан». По ее собственным словам, это то немногое, что можно было сделать сейчас, когда сценическая карьера всемирно известного танцора балета, продлившаяся 21 год, завершилась. В книгу, помимо материалов из личного фотоархива Цискоридзе, вошли снимки, сделанные Юрием Мечетовым в ходе сессии, проведенной для издания. Мечетов делится своими впечатлениями от съемки.
Общение показало, что он шел на все, это там было трудно, надо было лезть на шкаф, там тысячи вещей вот таких. И он послушно все, вот до последнего пота, там 7-й дубль, 8-й дубль. Он показал себе, что он большой человек, а по-настоящему большой человек, который свою большущесть получил не за счет стола, не за счет каких-то назначений, каких-то подвижек правительства, а за счет своих собственных талантов, своего собственного пота, труда. За все. Вот этот человек, он искренне внутренне большой, понимаете, по-настоящему большой.
Желающих вживую увидеть всемирно известного танцора балета оказалось много. Среди них две эффектные блондинки в вечерних платьях, которые, как выяснилось, когда-то учились вместе с Цискоридзе. По словам одной из них, Мэри Палавандишвили, юношей Николай всегда выделялся среди других, был очень общительным и приветливым. Таким, судя по всему, и остался, улыбается она. Удалось ли Мэри и ее подруге добраться до бывшего одноклассника, я не заметила. Толпа людей, движимая ярым желанием приблизиться к Цискоридзе, Цискоридзе чуть не снесла кумира с ног. Мероприятие пришлось завершить раньше запланированного, а звезде, пребывающей в легком шоке, как позже шутил сам Цискоридзе, помогли спешно ретироваться организаторы мероприятия. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
А сейчас, как всегда, по вторникам рубрика «Картинки с выставки».
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
В музее «Метрополитен» проходит выставка, посвященная влиянию Китая на западную моду. Она заняла 3 этажа музея, открывшись роскошным балетом, привлекла невиданное число кинозвезд, модельеров и папарацци. Ее куратор, перебравшийся из Лондона в Нью-Йорк, Эндрю Болтон, создал сенсацию. Он соединил костюмы с кино, музыкой и инсталляциями. Ведущий программы «Американский час» на русской службе «Радио Свобода» Александр Геннис рассказывает о выставке, а также беседует с Соломоном Волковым о китайских мотивах в классической музыке.
Выставка «Метрополитен» сумела воплотить в шелках и парче золотой миф о Китае, веками возбуждающий западную фантазию. Тот Китай, который показывает нам выставка, нуждается в кавычках и в старинном написании «Катай». Дальний и недоступный Восток, объединенный туманной средневековой географии в один мифический Катай, стал источником утопии с тех пор, как о нем узнали. Само существование независимого от старой ойкумены мира с, несомненно, высокоразвитой цивилизацией упраздняло христианский универсализм. Библия оказалась историей не всего мира, а лишь его части. Радикально иное религиозное, интеллектуальное и эстетическое развитие Китая делало его естественным полигоном для европейской фантазии. Катай был чистой страницей, на которой философы и поэты опробовали свои концепции. И каждая эпоха находила там то, о чем мечтала. Одним он представлялся империей разума, сумевшей создать идеальный государственный строй по Платону с королем-философом на троне. Другие, напротив, искали на Востоке гармонию человека с природой, которая упраздняла необходимость властей вовсе. Пересказывавшего Лао-цзы Толстого, так волновала эта мысль, что незадолго до смерти он сказал: «Был бы молод, отправился бы в Китай». Часто европейцы видели в Катае утонченную и деликатную изнежность нравов, соответствующую самому важному после чая восточному экспорту – фарфору. Этот образ в стиле шинаозери уцелел, несмотря на все азиатские катаклизмы, до нашего времени. Легендарный Катай, его элегантная грация, безмятежная старость долгожителя, мудрый мистицизм и земная религиозность стала тем эталоном, с которым работает эта выставка. Прослеживая влияние китайских образов на европейский костюм, экспозиция обходит все закоулки моды, вплоть до немого кино и маоистских нарядов времен культурной революции, имевших своих поклонников на Западе. Вспомним Сартра. Но лучшие экспонаты принадлежат эпохе рококо. С помощью костюмов, мебели, зеркал и безделушек куратор выставки рассказал о непревзойденной по элегантности эпохи, игравшей в Катай и примерявшей ее личину. Разодетые манекены, наряженные в бесценные платья из огромной коллекции Института костюма, воспевали женщину, которая была в центре той культуры. Галантность – томная задержка перед развязкой, которая преображает жизнь в ритуал, нас в кавалеров, дам в архитектурные излишества. Нигде и никогда женщины, кроме того же имперского Китая, не одевались так сложно, дорого и красиво, что в конечном результате не теряли сходство с людьми. Силуэт правильно наряженной дамы в эпоху рококо, в чем легко убедиться на выставке, повторял очертания парусного корабля. Корму изображала шелковая юбка с китайским узором, натянутая на фижмы. Это каркас из ивовых прутьев, так назывался. В таком платье дама могла пройти в дверь только боком, сесть только на диван и ходить только павой, причем недалеко. Стреножив свой царственный гарем, примерно так, как поступали с дамами в старом Китае, 18 век не уставал любоваться его парниковой прелестью. Став шедевром декоративного искусства, женщина, наконец, оказалась тем, чем, что бы ни говорили феминистки, всегда мечтала быть. Бесценным трофеем, венцом творения, драгоценной игрушкой. Подстраиваясь под нее, окружающее приобретало женственность и уменьшалось в размерах. Охотничьи псы, скажем, сократились до комнатных китайских собачек-пекинесов. Удивительным образом, именно декадентские излишества XVIII века стали предметом подражания для современных модельеров, развивающих те же черты моды – безумную роскошь, тотальную непрактичность и изощреннейшую фантазию. Всем этим привлекает толпы зрителей коронный экспонат выставки. Это золотое платье китайской модельерши Гао Пей. Отличившаяся своими костюмами на открытии Пекинской Олимпиады, она представила на выставке царственное платье из золоченой парчи. Подол этого царственного наряда изображает лепестки лотоса и покрывает пол зала, отведенного в обычные дни буддийской скульптуре. Конечно, в таком платье нельзя ходить, сесть или танцевать. Оно напоминает архитектуру, и одетая в него дама выглядит как золоченая буддийская ступа, которая представлена в этом же зале. Другим шедевром выставки стала хулиганская работа Александра Маккуина, нашившего на платье черепки сине-белого фарфорового сервиза. Возможно, это ирония мастера, разбившего на куски дальневосточную грезу Запада. Однако, если 21 век увлечен ею этой грезой не меньше, чем во времена Марко Поло, то мифический Катай по-прежнему с нами. Во всяком случае, он тут, на трех этажах Нью-Йоркского музея «Метрополитен». Ну а теперь мы продолжим сегодняшний выпуск картинок с выставки «Беседы с Соломоном Волковым о китайских мотивах в классической музыке».
Когда я думал о том, что показать нашим слушателям в связи с вот этим увлечением китайщиной, вы знаете, я сразу скажу, Саша, я не разделяю. Вам как-то очень не нравится этот термин, и вы его заменяете иноземными словесами. А я, как адмирал Шишков в данном случае, настаиваю...
Ну, уже Шишков, ну, уже адмирал.
Да, настаиваю на применении этого. Чего же мне язык-то ломать, как сказал когда-то Натан Миронович Минштейн, когда мы там с ним обсуждали одну языковую проблему. Вот я тоже не хочу ломать язык и буду говорить китайщина. Без всякого абсолютно пиджиративного
меня
смысла.
Меня смущает просто суффикс, когда мы говорим китайщина, то что это плохое.
Нет, без всякого пиджиративного смысла. Только один только, как сейчас любят говорить в интернете, позитив. Зумяев на конце.
Хорошо, хорошо. Будем говорить китайщина.
Вот. Так вот, говоря о китайщине, я хотел представить два очень любопытных сочинения, принадлежащие двум великим мастерам, которые, наверное, в реальной жизни не были такими чрезвычайными поклонниками друг друга. Хотя, кто же его знает? А это Джакомо Пуччини и Густав Малер. Совсем, кажется, ничего не соединяет, да, этих двух людей. Один это такой открытый романтический итальянский веризм, популизм, а другой парадокс заключается в том, что и другой это открытый романтический романтизм, но только венского закваса.
Знаете, это большая разница. Это Альпы все меняет. Я должен сказать, что меня всегда поражает, как одна и та же тема в тевтонском искусстве и в итальянском искусстве решается по-разному. Вот смотрите, раз
и никакое европейское содружество сейчас, по-моему, этого исправить не может.
Во всяком случае, не в искусстве. Вот смотрите, существует два замечательных произведения киноискусства на одну и ту же тему. Это фашизм. Один фильм на такую тему снял Феллини, он называется «Амаркорд». Это, может быть, мой любимый фильм вообще. А другой фильм – это «Жестяной барабан».
Да,
оба фильма рассказывают да, по роману Гюнтера Грасса. Оба фильма рассказывают о детстве, проведенном во времена фашизма. Какая гигантская разница между этими картинами? Ведь и там показаны довольно страшные вещи. Но если в «Амаркорде» все это растворено в благодушии и в улыбке, то «Жестяной барабан» весь
он
страшный.
Жестяной.
Он жестяной.
Как
да,
барабан
там...
и жестяной.
И он, конечно, гремит, а не поет, как у Феллини. Так что «Альпы» все меняют.
Да. Но в данном случае как раз все наоборот. Я бы сказал, что в итоге, вот интересно, как время все сглаживает. Люди, которые при жизни воспринимались как совершеннейшие антагонисты в культуре, сейчас, по-моему, их позиция все сближается. Уже скоро, может быть, перепутать Пуччини и Малера. Во всяком случае, в народном восприятии, если так говорить, восприятии широких масс любителей классической музыки. Но давайте начнем с Малера, потому что его сочинение, связанное с Китаем, более раннее, он его написал в 1908 году, когда узнал, что смертельно болен, незадолго до этого умерла его дочь. Малер вообще был человек пессимистически, философски настроенный,
когда
много
Малер
думал.
Малер был мальчиком, его спросили, кем ты хочешь быть, когда вырастешь? Он сказал, мучеником.
Да, это очень похоже на него и на его музыку. И он постоянно, конечно, думал о смерти, ну а тут им просто врачи сказали открыто, что жить осталось уже не так долго, и они были правы, он умер в 1911 году, когда ему было всего только 50 лет. 50 лет – это подумать только. И это «Песня о земле», написанная на слова средневековых китайских поэтов, главный из которых – это Ли Бо. Ли Бо, наверное, самый знаменитый китайский поэт. Как вы,
да,
Саша,
это, конечно,
его оцениваете?
Классик. И это, конечно, самый знаменитый поэт и в Китае, и на Западе. И Ли Бо крайне любопытная фигура во всех отношениях, еще и потому, что, знаете, недавно в Америке, например, вышел роман, посвященный Ли Бо. Довольно странная история. И роман этот не просто такая поэтическая медитация на тему стихов Ли Бо, а это рассказывает еще, кроме всего прочего, о том, какой он был замечательный фехтовальщик, что, кстати, правда. И
вот это
очень любопытная фигура, он всегда был мифом о Китае, примерно так же, как тот самый Катай, о котором мы рассказываем. И китайские стихи очень трудно поддаются переводу, и каждой стране есть свои традиции этих переводов. Интересно, что я недавно узнал, здесь живет в Америке русская женщина, которая переводит с китайского. И незадолго до смерти Бродский с ней подружился, и она ему показывала подстрочники Либо, на которые Бродский писал некоторые стихи. И прямо незадолго до смерти он крайне заинтересовался, примерно как Малер, крайне заинтересовался китайской средневековой поэзией, в частности, именно Либо. То есть тут параллель какая-то такая, я бы сказал, мистическая.
Да. Но что касается Малера, то вот вы интересно очень сказали именно о присущей не только каждой стране, но еще и каждому времени, каждому отрезку времени, своей традиции перевода в Китай. То есть их адаптируют. Китайцев адаптируют. И иногда эта адаптация чрезвычайно далеко отдаляется от оригинала.
Знаете, как раз в Германии были очень хорошие достижения китаистики. Как раз в это время там существовала целая школа переводов с китайского. Это время, когда были написаны лучшие труды по синологии. Кстати, вот две лучшие школы были того времени. Это германская и русская. Действительно, синология была в начале века, в первой половине 20 века была, это был расцвет этой науки. Так что Малер был в духе времени.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.